Глава 18. Привычно, как и всегда за последнее время, я взял с собой Пашку. Парень радовал, сильно радовал. Его дар, искажение сознания, заиграл новыми красками. Я, честно говоря, мало что знал про эволюции дара, но в случае с другом явно имело место эта самая эволюция. Основным свойством этого дара было боевое применение, как раз это самое искаженное сознание, в результате чего враг совершал нелогичные и непоследовательные поступки, прямо приводящие к смерти его соратников и его лично. Но, как объяснил Смирнов, побочкой этого дара было считывание эмоционального настроя и отрывков памяти подопытного. А еще Смирнов чувствовал вранье в 99% случаев. Такой себе живой полиграф, что было весьма полезным подспорьем в любых переговорах. Я постоянно разговаривал со своими ребятами, выясняя их нераскрытые грани мастерства. Я командир, так уж получилось. Я должен точно был знать, на что могу рассчитывать в бою. Остальные тоже не стояли на месте. Тадаси начал осваивать боевую защитную форму, которую он попытался воссоздать от покойного Казарского. Огромная сверхпрочная туша его фирменного серебристого цвета внушала уважение. Пробить обычным оружием его было практически невозможно. В тяжелых ситуациях он мог прикрыть собой более хрупких членов команды. Райли с ее путем лимба очень помогла мне в освоении перетаскивания тела через лимб. Являясь гибридом физик-энергетик, она пояснила мне основы и методы экономии энергии, и теперь я мог перемещаться на приличные расстояния, не падая на выходе без сил. При этом между нами все еще была разница. Если за Райли все делала ее сущность, то я тащил тело самостоятельно, на какой-то непонятной для нее способности, про которую она раньше не слышала. Однако я также на пальцах попытался объяснить, что я делаю, и Райли сейчас тренировалась в этом направлении. Небольшой прогресс был заметен, ее перемещения стали еще более быстрыми, а ведь каждая доля секунды в условиях реального боя решающая. С Инессой все было сложнее. Ее дар, искажение пространства, предполагал открытый планетарный бой, уж слишком был велик поражающий эффект. Хотя девочка старалась минимизировать зону применения. Результатом были две покореженные переборки, пожамканный тостер и отключение электроснабжения целого отсека вследствие смятия коммуникационного короба. Эксперименты пришлось прекратить, хотя прогресс, несомненно, присутствовал. Моя девушка рассказывала, что ходили легенды о некоторых старейшинах ее линии, которые могли корежить и выводить из строя целые космические суда на космических расстояниях. Но никто из ныне живущих, насколько она знала, повторить этого не смог. Орбитальная станция «Новый путь» выглядела удручающе, как внешне, так и внутренне. Из-за грузопотока на планету, стремящегося к нулю, функционировало в лучшем случае 10% мощности станции. В данный момент к ней были пришвартованы два межзвездных зерновоза, несколько системных кораблей и одна странная яхта. Ну, она классифицировалась по базе как частная яхта, но по количеству натыканных на нее турелей выглядела как минимум как военный корвет. Принадлежала она корпорации «Соль и специи Фандора», но я не сильно верил этой идентификации. Долгая таможня раздражала. Скорее всего, у таможенников было до хаоса много свободного времени, и они отрывались на всю катушку. Мы же не хотели не только открывать свою принадлежность к Инквизиции, но даже обозначать свой статус одаренных. Эсминец все еще носил имя «Гордость Корсана» и все еще значился в реестре как собственность линии Энрике, арендованный наемным подразделением «Черная смерть». Но все рано или поздно заканчивается. Закончилась и таможенная проверка. Орбитальный челнок спустил нас на планету, и я с удовольствием прищурился от яркого солнца и ощутил дуновение теплого ветра на лице, как только мы спустились по трапу на местном космодроме. К слову, космодром больше напоминал свалку. Полуразобранные остовы кораблей, с которых было снято все самое ценное, возвышались тут и там, оставляя лишь небольшой пятачок для действующих кораблей. Даже такси было в единственном экземпляре, и скучающий толстый таксист, заломив конскую цену, повез нас по нужному адресу по городу-призраку. Из той же справки я знал, что в хорошие времена население Дюкпорта, столицы Дарнабара, составляло почти 50 миллионов человек. Сейчас же тут было меньше миллиона. Обветшалые здания из вечного пенопластика возвышались слева и справа. Множество брошенных машин также в беспорядке были припаркованы, а местами просто свалены на обочинах. Редкие люди бомжеватой наружности сновали тут и там, с интересом смотря на живое транспортное средство. За все время нашей получасовой поездки навстречу проехало лишь несколько гигантских зерновозов, спешащих в космопорт, чтобы выгрузить свой груз, скорее всего, для висящих на орбите покупателей. На невзрачном здании, к которому мы подъехали, висела потрепанная вывеска «Минеральные удобрения и все для сельского хозяйства». Расплатившись с таксистом, мы вышли, подошли к двери. Дверь заперта, на ней висит табличка «Закрыта», на окнах толстые решетки. Кажется, мародерство на этой планете – частое явление. Я нажал звонок, и через секунду в домофоне раздался раздраженный голос. «Кого там хаос принес? Читать не умеете? Закрыты мы!» «Мы к господину Мику Харанду». «Хм!» Раздражение ушло. «Минуту!» Через минуту дверь открылась, и весь проем занял огромный человек. 2 с лишним метра роста, массивные мышцы без грамма жира, широкая мощная челюсть, прищуренные глаза. Космодесантник, что ли? «Кто такие?» Я вздохнул и продемонстрировал черный жетон. «Акалит Антон!» Я махнул на Пашку. «Акалит Павел!» «Хм!» Буркнул здоровяк, но даже не дернулся, а протянул руку, чтобы рассмотреть жетон поближе. Я сдержал первый порыв отодвинуться, позволив ему это сделать. «Ну, вроде все в порядке. Но вы задержались. До хаоса сильно задержались». «Дела были», — буркнул я. Не нравился мне этот здоровяк. Внезапно мужчина резко повернул голову к Пашке, и тот сморщился от боли, схватившись за голову. «Не шали, пацан», — угрожающе выдохнул встречающий. «Внешний вид обманчивый, а позволить колупаться у себя в голове всяким сосункам я не позволю». Я невольно потянулся к мечу, но Пашку уже опустило. Он тяжело дышал и выглядел несколько дезориентированным. Здоровяк внезапно улыбнулся. «Но ты хорош, пацан. У тебя почти получилось». «Пашка», — осторожно спросил я друга, — «какого хаоса?» «Твой друг-ментат попытался меня прощупать», — охотно пояснил мужчина. «Вы верно решили, что я физик, а то и не дай император простой космодес?» Я удрученно кивнул, подтверждая его правоту, и осторожно заглянул в лимб. Яркая сущность голубого цвета с красными прожилками окружала силуэт стоящего передо мной человека. «Это нифига не космодесантник и даже не человек на эссенсе. Передо мной был одаренный, чертовски сильный одаренный». «Вы мозгокрут!» — выдавил Пашка, все еще потирая голову. «Верно. Но я не люблю этого прозвища. Мне по душе консервативное название «псионик». «Да, вот это прикол. Я невольно злился на Пашку, себя и на весь мир. Псионики — нечастый, но и нередкий дар, основное предназначение которых — глушить одаренных. Если Пашка с его искажением сознания заставлял других делать то, что ему нужно, то псионик просто к хаосу выжигал людям мозги. Очень эффективный и опасный дар». «Простите, господин Харант», — склонил я голову, извиняясь. «Не время, да и не место быковать. Да и сами мы виноваты, чушь». «Ха-ха, господин Харант», — засмеялся здоровяк. Смех у него был под стать телосложению, гулкий и раздражающий. «Я всего лишь скромный брат Одиссей. Господин Харант вас сейчас примет». Учитывая, как он выделил титул и имя нужного нам человека, это явно не было его настоящим именем. Да и вряд ли Инквизиция прилетела сюда под своими именами. «Прошу вас, господа», — кивнул здоровяк и пошел вперед, не оборачиваясь. «Прости, Тоха», — тихо буркнул все еще сильно смущенный Пашка. «Ничего, бывает», — ответил я. «Как ты?» «Нормально», — кивнул друг. «Сильный гад».
«Я все слышу», — мыкнул брат Одиссей, хотя находился он уже метрах в 5 впереди.
Мы заткнулись и пошли за ним. Поднялись на 2-й этаж, где в кабинете, также носившем следы некоторой запущенности, склонился над бумагами один человек в гражданском. 2-й стоял у окна, скрестив руки на груди и что-то там высматривая. «Ну надо же, боевая тройка Инквизиции! Что они тут делают? Еще...» Мой взгляд впился в ножны на поясе сидящего человека. Из простых потрепанных ножен торчала такая знакомая рукоятка с белесым камнем в гарде. «Рыцарь?» Подтверждая мое предположение, меч у меня на поясе затрепетал, как будто в радостном предвкушении встречи с давно потерянным другом. Видимо, меч незнакомца отреагировал так же, потому что человек удивленно положил руку на рукоятку, как будто успокаивая, и поднял глаза на нас.
Тут же его взгляд сфокусировался на моем мече.
«Ну надо же!» — пробормотал человек. «Ласло не упоминал мне об этом». В комнате царил сумрак. Три из пяти окон были закрыты глухими ставнями. У одного из оставшихся открытыми сейчас как раз стоял третий инквизитор. Сидящий человек выглядел старым. Учитывая, что это одаренный, его настоящий возраст при таком внешнем виде точно перевалил за сотню. Седые волосы были собраны в хвост, перетянутые обычным куском тряпки. Среднего роста и сложения он не производил угрожающего впечатления, в отличие от его напарника-псионика. Но вот его глаза, серые с красноватым оттенком, они смотрели уверенно и угрожающе. Кажется, в случае драки с ним меня и пузырь не спасет.
«Откуда меч, юноша?» Вместо приветствия выдал человек, наконец отрываясь от бумаг и откидываясь в кресле.
«Инквизитор Хокус оставил его мне. А командор Ласло?»
Тут я сбился, не понимаю, как объяснить происшедшее.
«Привязал к тебе артефакт», — закончил за меня человек. «Брат Хокус был великим рыцарем. Храни императора его благословенную душу. Боюсь ошибиться, но, кажется, ты самый молодой рыцарь ордена за... да за все его время».
«Вы господин Харант?»
— уточнил я, чувствуя себя дискомфортно.
«По документам, да», — кивнул Седой. «А на самом деле брат Харальд. Ну или рыцарь Харальд».
Он внимательно на нас посмотрел, а затем спросил у брата Одиссея.
«Я чувствовал применение дара. Что случилось, брат?»
«Молодые и дико растущие», — пожал плечами здоровяк. «Пришлось немного поставить на место».
«Тщеславие — грех, свойственный молодым»,
— глубокомысленно проговорил рыцарь.
«Ну, простите, ваше святейшество», — буркнул я.
«Не чувствую я в твоих словах смирения, Акалит. Только дерзость!» Наконец улыбнулся брат Харальд. Я молча развел руками, не собираясь оправдываться.
«Вы опоздали. Сильно опоздали. И тем самым сильно навредили планам ордена», — убрал улыбку с лица рыцарь. «В чем причина?»
«Были неотложные дела. Я все еще чувствовал себя как курсант перед преподавателем».
«Важнее дело ордена?»
— искренне изумился Харальд. Я снова молча пожал плечами.
«Но на все воле императора, и, к вашему счастью, за это время кое-что поменялось», — смиренно сказал брат. «Кстати, откуда у вас эсминец?»
«Подозреваю, вы знаете ответ на этот вопрос». Я все еще был в плохом расположении духа.
«Дерзишь?»
«Ни в коем случае, ваше святейшество».
«Ничему вас молодежь жизнь не учит», — покачал головой рыцарь. «Верно, знаю. И это также, к моему изумлению, несколько нам на руку».
Я удивился, но промолчал, ожидая продолжения.
«За время вашего опоздания кое-что произошло. Кардинально изменилась задача. Так что слушайте, что вам нужно сделать».
Планета Балта. Суровый мир. 99% суши, безжизненная пустыня. Но, тем не менее, пригодная для жизни. Находится за пределами империи в зоне фронтира. Известна своими богатыми недрами и буйным местным населением. Первый раз колонизирована более 10 тысяч лет назад, еще до возникновения империи. Затем в смутные времена была практически полностью покинута. Вторая попытка колонизации была около 700 лет назад. Уж слишком сладкие залежи ценных руд там были. Да и условия их добычи были простыми. Провела эту колонизацию линия Ржевских, по факту просто забрав бесхозную планету. Балта не была имперским миром, она просто не успела войти в состав империи, загнувшись на корню. Все вроде чинно и благородно, но у империи возникла потребность в этом мире. Зачем? На этот вопрос рыцарь Харальд не ответил, сославшись на секретность. Почему-то эта планета заинтересовала еще три линии. Буквально за последние 50 лет Ржевские отбили три атаки от разных линий. Устав от постоянных войн, между линией Ржевских и императором была достигнута договоренность о протекторате. В двух словах, любая линия, посягнувшая на планету, автоматически становилась врагом империи и императора. Но в этом году срок договора истек. Пролонгировать его империя отказалась, поставив новые условия. Передачу им планеты в собственность и перезаключение договора уже на правах аренды. Ржевские вначале согласились, и мое подразделение должно было провести разведку до прибытия официальных чиновников империи и нового губернатора.
Почему мы? Этот вопрос уже тоже стал неактуален ввиду изменившихся реалий. Ржевские передумали отдавать планету Империи. Казалось бы, ну и ладно, пусть сами разбираются со своими проблемами. Но теперь уже закусилась Империя, желая во что бы то ни стало получить эту планету. Зачем? Снова не ваше дело, это дела Империи и Императора. Учитывая окончание протекции, к Балте проследовал совместный флот двух линий с целью захвата. Вот только эти линии должны были захватить планету не для себя, а для Империи. Почему имперцы не пошли на это сами? Политика, пожри ее хаос. Нашей новой задачей была поддержка вторжения, минимизация жертв и повреждений инфраструктуры и контроль соблюдения договоренностей. А вот еще что, Антон. Инквизитор впервые назвал меня по имени. Вы теперь не акалиты. Как так? Возмутился я и схватился за меч. Ты не представляешь, какие вы доставили проблемы своим появлением. Орден очищения требует крови. Имперская канцелярия начала расследование. Вы до сих пор живы только потому... А, ну ладно, неважно. Что значит неважно? Разозлился я. Да что тут к хаосу творится? Мы вам что, игрушки, что ли? Успокойся немедленно. В комнате ощутимо поднялась температура, а в зрачках у инквизитора добавилось в прямом смысле этого слова огня. Ты ничего не понимаешь, юнец. И если ты будешь так импульсивно реагировать, то никогда не доживешь до момента понимания. Мы отказались от своих имен. Ребята отреклись от своих линий, а вы... Внутри меня нарастал гнев. Я сказал, успокойся. Снова сказал Харальд, но уже мягче. Температура воздуха в комнате начала спадать. Краем глаза я увидел, как слегка расслабился инквизитор у окна, а Одиссей тихо выдохнул. Боевая тройка Ордена Войны испугалась двух молодых людей. «Конкретно тебя, рыцаря, мы просто не можем исключить», — вздохнул Харальд. «Поэтому лично тебя я прошу сдать жетон на время. А вот у твоих друзей требую, но, возможно, это не навсегда». «Выполните миссию, тогда посмотрим, что можно сделать. Есть шанс все вернуть назад. Если мы этого захотим...» Я со злостью сорвал с шеи злосчастный медальон и кинул его на стол. «Недолго музыка играла», — буркнул Пашка, снимая с шеи свой черный жетон. Брат Харальд нахмурился, и в комнате снова ощутимо потеплело. «Вот как? Ну-ну». Тем не менее он спокойно сгреб в карман наши жетоны. «Брат Одиссей проследует с вами и заберет жетоны у других. И чтоб без фокусов...» «Какие к хаосу фокусы, инквизитор?» — скривился я. «У меня другой вопрос. Даже два. Какого хаоса? И зачем нам теперь помогать вам?» «На первый вопрос ответ. Так надо. Не нужно светить императорскую инквизицию, если что-то пойдет не так. Действовать вы будете на основании вот этого». Он протянул мне металлический прямоугольник красного цвета, чип-карту с нанесенным текстом, продублированным в электронном виде. «Вы наняты инквизицией для конкретного задания». «Кстати», — он улыбнулся, — «ответ на второй вопрос, потому что это вам выгодно». «В смысле?» — нахмурился я, уже ожидая от странного инквизитора чего угодно. «Ваш эсминец. Гордость Корсана, кажется». «Верно», — кивнул я. «Он де юре все еще принадлежит линии Энрикес, а я смогу перевести его в полную вашу собственность. Наличие эсминца позволяет сделать наш общий план несколько более правдоподобным». «Не понял», — нахмурился я. «Неужели вы думаете, что линии полезут на Балту сами?» «Хм, вообще-то именно так я и думал. Они наняли наемников. Их старейшины решили тоже напрямую не участвовать в... на их взгляд, сомнительном мероприятии. И вот тут выходите на сцену вы, просто еще одни жадные до денег наемники. При всем уважении, ваше святейшество, мы не дотягиваем даже до минимального размера самого нищего подразделения». «Да что вы знаете о наемниках?» — неожиданно развеселился инквизитор. «Любая шайка сомнительных личностей может объявить себя наемным подразделением, лишь бы у них был первоначальный взнос. А у вас целый боевой корабль, которому нельзя владеть наемному подразделению», — напомнил я. «Верно», — согласно кивнул Харальд. «Но есть нюанс». Он постучал пальцем по красной карточке. «Тут есть в том числе разрешение на владение эсминцем. На каком основании? Это вас не должно волновать. Кстати, нужно его переименовать перед регистрацией. Как вы его назовете? Арагонор, без запинки произнес я. Что значит это имя? Удивился инквизитор. Так, отдаю долг одному знакомому, усмехнулся я. Хорошо, кивнул Харальд. А название подразделения? Тут я пару секунд подумал. «Дети императора». «Неожиданно», — поднял бровь инквизитор. «Не слишком пафосно для маленького наемного подразделения».
«В самый раз. Или вы против?»
«Нет, что ты. Мы все дети императора нашего». Инквизитор на секунду задумался. «Да, будет так. Так вот, разрешение у детей императора есть на владение боевым кораблем класса эсминец. В течение суток все будет надлежаще оформлено и занесено во все нужные реестры». Он протянул мне еще одну карту, на этот раз обычную флешку. «Тут вся подробная информация о задании. Времени мало, ознакомитесь в пути. Вам еще экипаж набирать и корабль комплектовать».
«Извините, что?» — изумился я.
«Ну а какую вы можете представлять ценность для нанимателя? С полусотни коллег и практически безоружные? Да и штурмовой группы у вас нет». «Единственная роль, подходящая вам в нынешнем положении — космический бой и орбитальная поддержка. Но ни то, ни другое вы не сможете сейчас осуществить физически».
«Но...»
— снова начал я. «Все за счет Ордена, сынок», — улыбнулся Харальд.
«Это, конечно, здорово»,
— сказал я. «И это, безусловно, действительно было так, ведь я понятия не имел, где брать средства.
Но экипаж здесь...»
«Тебя удивит, Антон, сколько здесь хороших специалистов, отчаянно пытающихся найти хоть какую-то работу и свалить с этой убогой планеты. Тут...» — он еще раз постучал по флешке. «Есть некоторые мои наработки и рекомендации на этот счет». Я открыл рот, но инквизитор протестующе поднял руку. «Разговор окончен. Дождитесь брата Одиссея снаружи. Он через минуту к вам присоединится». Я молча кивнул, и мы вышли наружу.
«Стремно как-то. Хаос, меня пожри!» — высказал общее мнение Пашка.
«Так и есть!» — кивнул я. Друг посмотрел на меня и хитро прищурился.
«Мне кажется, или название «Дети Императора» имеет не тот смысл, что понял инквизитор?»
«Кажется, среди нас завелся еретик!» — улыбнулся в ответ я.
«И далеко не один!»
— откровенно заржал товарищ, довольный своей интуицией.